Александра Аннинская. Чарльз Диккенс. Его жизнь и литературная деятельность. Введение. С конца 17 века роман является в Англии одной из наиболее распространенных и наиболее любимых форм художественной литературы. Своим «Робинзоном Крузо» Дефо открыл целый ряд всевозможных робинзонат, описаний более или менее правдоподобных похождений разных героев в далеких и малоисследованных странах. Свифт облёк в форму романа свою едкую сатиру на весь строй современной ему жизни. Ричардсон перенес роман в сферу семейных отношений и заставил всю читающую Англию плакать над несчастьями Кларисы. Филдинг и в особенности Смоллет давали в своих произведениях живые, реалистические описания действительной жизни и создавали характеры, полные неподдельного комизма. Стерн умел счастливо соединить юмор с сентиментальностью, а Голдсмит со своим векфилдским священником занял почетное место в литературе не только Англии, но и всей Европы. Романтическое направление, охватившее Европу в первой половине XIX века, нашло отголосок и среди романистов Англии. Анна Рэдклифф наводила на нервных людей трепет своими удольфскими тайнами. Последователи ее громоздили в своих произведениях ужасы на ужасах. И, наконец, Вальтер Скотт создал исторический роман, в котором романтизм является без болезненных преувеличений, ограниченный трезвым умом и художественным чутьем, никогда не уносящийся за пределы реально возможного. Как все великие писатели, Вальтер Скотт имел множество последователей, и в первой половине XIX столетия масса исторических и этнографических романов наводнила Англию. Роман семейный, психологический, изображающий нравы и быт современной эпохи современного общества, отступил на задний план. Чтобы снова вернуть ему симпатии читателей, за него должна была взяться рука талантливого мастера. Таким мастером явился Чарльз Диккенс. Диккенс смело может быть назван самым популярным романистом не только Англии, но и всего мира. Больше 20 лет прошло со времени его смерти и около 60 со времени появления его первого литературного произведения. А романы и повести его до сих пор составляют одно из любимейших чтений не только там, где господствует английский язык – в Великобритании, североамериканских штатах, Австралии, Ост-Индии, но и во всех цивилизованных странах. Писатель вполне национальный, в том смысле, что все созданные им лица – англичане до мозга костей, англичане во всех своих добрых и дурных свойствах, Диккенс умел в то же время затронуть общечеловеческие струны, создать общечеловеческие типы. Его герои понятны, близки не только его соплеменникам, но и нам, русским, и французам, и итальянцам. Интеллигентный читатель восхищается тонкой художественной отделкой его произведений. Полуграмотный лондонский пролетарий зачитывается его романами, ненавидит злодеев, выставленных им, умиляется над его добродетельными героями. Две основные черты характеризуют все произведения Диккенса и обусловливают их громадную популярность. Это, во-первых, его юмор, неподражаемый добродушный юмор, с которым он подходит ко всем явлениям в жизни. Юмор этот в редких случаях переходит в сатиру на общие государственные или общественные учреждения, но гораздо чаще останавливается на изображении отдельных личностей или отдельных пороков, наиболее распространенных в английском обществе. В этом отношении Диккенс имеет много общего с нашим Гоголем. Как Гоголь на первый взгляд изображал только отдельные личности, не касаясь общего строя жизни, и в то же время сумел придать своим Собакевичам, Маниловым, Сквозник-Дмухановским и прочим типичные черты данной эпохи, данного общества, так что мы видим в его произведениях полную картину дореформенной России, так и Диккенс в своих «Домби», «Пэкснифах», «Подснепах» дает нам чисто личные типы. А между тем, благодаря этим типам перед нами развертывается, скрытая от поверхностного наблюдателя, неказистая сторона жизни английского общества с его эгоизмом, самодовольством, лицемерным ханжеством. Галерея юмористических портретов, представленных Диккенсом, поражает своей обширностью и разнообразием. Мы находим в ней людей всех классов общества, начиная с чванного лорда и гордой неприступной леди и кончая несчастным бездомным бродягой. Но юмор автора изощряется преимущественно над картинами жизни среднего сословия, богатой буржуазии. Аристократы редко появляются в его романах. В жизни бедняков он склонен отмечать скорее патетические, чем комические элементы. Но самодовольный, самоуверенный буржуа, с высоты своего денежного мешка презрительно взирающий на окружающий мир, находит в Диккенсе неподкупного обличителя, мастерской рукой срывающего с него все мишурные блестки лицемерной добродетели. Вторая черта, отличающая произведение Диккенса, это глубокая гуманность, можно сказать, нежность, с какой он относится ко всему слабому, малому, обиженному судьбой или людьми. Мы встречаем в его романах целый ряд невидных, часто комичных личностей, отдаленных чутким, самоотверженным сердцем, скромных героев повседневной жизни. Он, не скрывая, выставил на показ все их слабые, смешные стороны и в то же время сумел заставить нас сочувствовать им, любить их, любить тем сильнее, чем больше мы смеемся над их странностями. В сердцах тружеников, придавленных нуждой, вечно голодных пролетариев, грязных обитателей лондонских трущоб он сумел найти такие сокровища любви, терпения, человечности, что читатель невольно проникается симпатией к ним и вместе с автором охотно прощает им всю житейскую грязь, густым слоем заволакивающую эти сокровища. Некоторые строгие критики упрекали Диккенса в отсутствии объективности, в слишком страстном отношении к создаваемым им образам. Упрек этот вполне справедлив. Действительно, Диккенс не может спокойно и равнодушно относиться к своим героям как к художественно созданным типам. Для него это люди, реальные существа, которых он или оплакивает горькими слезами, или осмеивает громким хохотом в тиши своего рабочего кабинета. Заканчивая писать большой роман, он тоскует, что должен расстаться с его действующими лицами, должен оторваться от их жизни. Такое отношение к созданиям собственной фантазии имеет, несомненно, и слабую сторону. Спускаясь с высот бесстрастного созерцания, художник увлекается чувством и, сам того не замечая, сгущает темные краски при изображении одних лиц, окружает светлым ореолом любви другие. Но этот недостаток с избытком вознаграждается тем впечатлением, какое глубоко чувствующий, страстно увлекающийся автор производит на читателя. Прежде чем этот читатель подметит легкую черту шаржа, он уже побежден неподдельным чувством автора. Он любит, ненавидит, плачет и смеется вместе с ним. Вместе с ним презирает ложь, низость, эгоизм, высокомерие. Вместе с ним преклоняется перед идеалом добра, правды, любви.